Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Вы услышите сегодня программу «Поверх барьеров». Ее ведет Игорь Померанцев. Впервые она вышла в эфир 2 августа 1996 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Что говорит голос человека о характере, о личности, о настроении? Может ли голос писателя, поэта изменить читательское отношение к литературному тексту? Какими голосами говорят куклы? Об этом и других свойствах голоса в этой передаче размышляют кукольник, театральный режиссер и звукоархивист.
Самое сильное впечатление у меня от голоса Сент-Экзюпери и от голоса Солженицына.
Я поставила слово полку Игорю на древнерусском языке. Полечу зигзица и упаду на ревучу бибряна, рукава вокаяли рец.
И вот актеры кукольники обостренно чувствуют ритмическую сторону спектакля. Темп и ритм у актеров это всегда оголен. Там настолько вот та-та-та-та-та-та-та. Следующего та не будет. Никогда.
Подробнее о свойствах голоса минут через 20. Начнем же с другой темы, педагогической. Но прежде рекламное объявление.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Архивный проект «На волнах Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Программа впервые вышла в эфир 2 августа 1996 года.
В эфире «Поверх барьеров».
Out of a farmer's wife who cut up their tails with a carving knife. Did you ever see such a thing in your life as three blind mice?
Передачу, которую вы сейчас услышите, можно было бы назвать «Воспоминания о телесных наказаниях» или «Школа с английским уклоном». Есть такая английская пословица «Spare the rod and spoil the child». «Пожалеешь палку и испортишь дитя». Палок на детей в Англии и впрямь никогда не жалели. У каждого народа своя национальная школа порки. В Китае любят бамбук, в Персии – плеть, в России – кнут, а в Англии – палку. Шотландские педагоги, должно быть, в пику английским, отдавали предпочтение ремню, а в прибрежных районах – угрёвой коже. Я говорю не только о давно минувших временах. Телесные наказания в государственных школах Великобритании были запрещены только в 1987 году, причем запрещены Европейским судом в Страсбурге. Частным школам понадобилось еще 6 с лишним лет, чтобы отказаться от мечей, якобы врученных Богом. Так что передача у нас почти актуальная. Вспоминать есть что и есть кому. о своем личном опыте говорит глава Центра Великобритания-Россия доктор Иэн Эллиот.
О, к сожалению, есть личный опыт. Я поступил в школу в 1949 году и страдал там довольно долго. Помню, как вчера, одновременно и страшно, и почему-то привлекательно. Ведь это дало нам, маленьким шотландским мальчишкам, возможность показать нашим друзьям и, конечно, девочкам в классе, какими мы были храбрыми. Все мы назвали этот инструмент средневековой пытки «the belt», «ремни». Не знаю, сколько у нас в Шотландии учителей, но если имеешь в виду, что у каждой свой собственный «belt» или «ремни», то это, наверное, достаточно кожи, чтобы готовить сапоги для целого полка эсэсовцев. Самая известная фирма – это «Лахгелли». Сам не видел их рекламу, но легко придумать несколько. Бельты, ремни, лахгели – самые надежные бельты. Не меньше 100 000 учеников по 6 раз каждому. Самое интересное явление, безусловно, это сексуальные аспекты. Помню, одна учительница, красавица, с типичными рыжими волосами кельтов. Когда она на минутку отсутствовала, мы, конечно, не работали, а болтали. При возвращении она всегда задавала один и тот же вопрос. Кто не работал, а болтал? И мы, послушные мальчишки, поднимали руку, зная хорошо, что это значит. Телесное наказание. А все-таки от красавицы шотландки. Не всегда так приятно, однако. Никакого удовольствия я не получил от директора школы. Настоящий псих. Чем страшнее нам, тем приятнее ему. Как преподавательская методика, это оказалось не особенно успешно. Даже 40 лет спустя правописание у меня не совсем похоже на оксфордский словарь английского языка.
Доктор Эллиот, почему именно у шотландских школ репутация самых свирепых школ Великобритании?
С одной точки зрения, ответ связан с тем, что мы, шотландцы, очень уважаем свои традиции, даже плохие. И мне лично, хотя правописание у меня не важное, совершенно не страшно ни КГБ, ни Аэрофлот, ни пол-литровку водки без закусок.
Иэн, вы отец двоих детей. Ваши дети подвергались телесным наказаниям в школе?
В школе нет, так как они учились в Англии, а не в Шотландии. Но дома, как хороший шотландец, я попробовал. Но сын стал слишком сильным, и он начал меня бить.
Oh, the grand old Duke of York, he had 10,000 men. He marched them up to the top of the hill, and he marched them down again. And when they were up, they were up. And when they were down, they were down. And when they were only halfway up, they were neither up nor down.
Как относились к институту телесных наказаний прогрессивные деятели Великобритании? Процитирую светоча прогресса, выдающегося деятеля английского просвещения доктора Сэмюэля Джонсона. «Воспитание не может быть жестоким. Безрассудных детей усмиряет только страх. Внушать страх – одна из первейших обязанностей воспитателя». Философ Джон Локк в трактате об образовании с одобрением отзывается о матери, которая дала своему младенцу 8 шлепков. Если бы она остановилась на 7-м, то младенец вырос бы пропащим человеком. Но вот те, кого воспитывали палкой, относились к ней не столь прогрессивно. В 1792 году юный автор рукописного школьного журнала «Флагелланд» писал: «У меня нет сомнений, что рука учителя не потянется к розге, если он уразумеет, что она изобретена дьяволом. Я взываю к вам, профессора Порки». Вернемся в наше время. Моя собеседница, сотрудница BBC Элизабет Робсон.
Мне было по-моему, 6 лет. И это первый случай и даже единственный случай, который я помню. Первый раз, когда я поняла, что такое несправедливость, потому что я считала себя несправедливо наказана. Что может делать ребенок в классе? Он шепчет, он, может быть, разговаривает, он не сидит на месте. И рядом со мной сидела девушка, которая постоянно шепнула мне в ухо, и я старалась ее оттолкнуть, потому что я была достаточно скучная девушка, хотела вести себя хорошо, хотела понравиться учительнице. И вот она мешала мне. А учительница взглянула и только видела, как я толкнула свою соседку. И она сказала: «Нет, так нельзя, иди сюда». И вот прямо на руку с линейкой. Было очень больно, что она так строго отреагировала сейчас, мне кажется, очень удивительно. Но как взрослый человек могу себе представить, что целый класс вел себя ужасно несколько часов и просто не могла задержаться. Но мне было очень больно, не столько физически, но мне было психически очень больно, потому что считала, что я не виновата. Виновата соседка, которая не получила. И с тех пор я возненавидела эту учительницу. Я никогда не простила. И по сей день я помню это чувство.
Как звали эту учительницу?
Мисс Хорна.
А вы пожаловались родителям?
Да, да, конечно. И мама мне сказала: «Но мне кажется, что ты тоже не очень хорошо вела себя».
Дирекция Вестминстерской школы в Лондоне любезно позволила мне поработать в архивах школьной библиотеки. Там-то я и нашел толстенный рукописный гроссбух «Книга наказаний». Вели его старосты-старшеклассники. Вот несколько записей 1941, 1942 и 1943 годов. Дверь в общежитие младшеклассников сломана. Провел расследование. Выяснил, что Диккенсон мешал закрыть дверь ногой. Джонсон попробовал захлопнуть дверь с другой стороны. В итоге дверь треснула. Тогда Диккенсон хряснул дверь так, что она окончательно раскололась. Причем тут же пытался свалить вину на Джонсона. Есть свидетели. 4 удара Диккенсона и 3 Джонсону. Оба опротестовали решение, но безуспешно. К сожалению, удары Джонсону оказались сильней. Наказан. 2 удара. За то, что в ванной смешал 2 химиката, в результате чего завонял все помещение. Он ведал, что творит, хотя и не отдавал себе отчета в масштабах последствий. Принял наказание, как обычно, не моргнув. 3 к ряду забывал тетради. Всякий раз предупреждали, пришлось наказать. Били в каморке для белья, потому что был вечер. Кончили в 9:15. А вот свидетельство жертвы, говорит валлийский помещик Фрэнк Уильямс.
Это было в 1957 году, когда мне было 7 лет. И я провел 10 лет в интернате.
Вы хотели учиться в школе-интернате?
Вопрос не стоял, хочешь, не хочешь. Я просто помню, как однажды я сказал отцу, когда мы были в пути от дома до школы, я сказал ему, что я не люблю очень эту школу. И папа посмотрел и сказал: «У тебя там есть горячая вода по вечерам?» «Да», я ответил. «Тогда, — говорит он, — у тебя все в порядке, у меня этого не было».
Ваш дед, прадед, отец тоже учились в частных школах?
Мой дед учился в частной школе, мой отец учился в частной школе. Скажем так, я был 3-е поколение моей семьи, кто прошел школу в Шрозбери, частную школу в Шрозбери.
Вас наказывали дома?
Да, конечно. Наказание в английской семье, в традиционной английской семье, это всегда какой-то ритуал, особый ритуал. Ты совершил грех, ты был послан в комнату, в изоляцию. Ты был изолирован от семьи, ну, час, может быть, часа 2, пока готовилось наказание. И ты не знал, какое наказание будет, но в какой-то определенный момент ты услышал крик отца снизу, потому что ты был послан вверх, в спальню для того, чтобы отсидеть какой-то период времени. Был крик снизу, и я знал, что вот мое настоящее имя Фрэнсис, и мне назвали только это, когда я был в серьезном положении. И когда я услышал крик моего правильного имени, я знал, что сейчас меня будут бить. И били палкой, конечно.
Это делал отец?
Конечно, это делал отец, а кто еще?
Дедушка.
Нет, дедушка, у меня не было дедушки под рукой. Это английская семья, а не русская семья. Вот дедушка вот с бабушкой жили отдельно.
Фрэнк, вы были совсем крохой, когда ваш отец привез вас в частную школу-интернат. Вы знали, что закон позволяет физически наказывать английских школьников?
Я не знал закон. Нет, закон – это семейный закон. Меня били в семье. Не очень часто. Отец не был садистом. Я просто знал, что мальчики заведомо плохи, их надо бить. Это закон жизни, а не страны. Значит, если ты нарушаешь правила игры, тебя будут бить. И в школе это было естественно, что в зависимости от степени греха тебя будут бить. В школе, конечно, был особый ритуал. Если у нас был свой домашний ритуал, то в школе это было немножко другое. Я просто помню, как директор школы, когда мы ложились спать, ну, где-то в 8:30, наверное, или, может быть, 9:00, я не помню точно сейчас, но после того, как мы все ложились спать, уже тебе было дано знать, что директор будет тебя вызывать. И он стоял у подножия лестницы и выкрикивал фамилии вечером. Ну, ночью, это было для нас ночью тогда. Он выкрикивал фамилии тех, кого он будет бить. Я всегда слушал свою фамилию. Уильямс! Я спускался по лестнице. Это не было очень часто, потому что ты очень быстро узнаешь, как можно избежать наказания телесные. Потому что все-таки это больно, действительно больно. Я спускался по лестнице в халате и в пижаме и стоял у двери кабинета директора школы. Он всегда заставлял тебя ждать, потому что ожидание телесного наказания – это самое неприятное. Стоять и ждать 5 минут. Эти 5 минут казались очень долгие, почти век. Потом дверь открылся, и он тебя пригласил вовнутрь, в его кабинет. Я очень хорошо помню этот кабинет, потому что запах там стоял собаки лабрадор. У нас дома были спаниели. А у него был лабрадор. И запах лабрадора совсем отличается от запаха спаниели. И я с тех пор терпеть не могу собаки породы лабрадор. Это для меня это запах вообще телесного наказания. Он всегда спрашивал, ты знаешь, зачем ты здесь? Не ожидая ответа, он причислял все твои грехи и личные недостатки. Так что я очень быстро узнал о своих личных дефектах. Тщеславный, хитрый, ну, всякие такие дефекты личности. И к тому же, вот он причислял вообще, какие грехи я совершал именно в тот день. В конце вот этого причисления всегда надо было сказать «прошу прощения». Всегда после вот этого списка был определенный, опять-таки, ритуал, определенная словесная формировка. Нагнись, дотронься до палец ноги. Ты бы нагнулся, он подбрасывал всегда халат, чтобы защиты не было, халат на спину. И ты ждал. Он делал один шаг назад, палочку свистить в воздухе и раз по попке. Раз или два или три, ты не знал. Раз. Ждал. Еще шаг назад, знаешь, что еще раз. Свист и два. Еще шаг назад и три. Дальше будет? Дальше не будет, ты не знаешь, больно уже. Ну, все, кончено. Только 3 сегодня. Иногда было больше, но максимум 6. Потому что это такой ритуал, таков ритуал, 6 – это максимум. За очень маленький грех 1. Обычно 2-3. Ты не имел права заплакать. Заплакать был бы самый плохой грех перед товарищами. Соучениками, потому что они всегда смотрели на лицо, когда человек вернулся снизу, с кабинета, всегда смотрели очень пристально в лицо, заплакал ли ты или нет. Если заплакал, то трус. встал и сказал «спасибо». Спасибо обязательно. Если не говорить «спасибо», это значит еще раз. Сказал «спасибо» и наверх, чтобы спать. Вот, ложившись в постели, можно было бы заплакать. Только при директоре нельзя было. Таков был маленький ритуал, и у меня всегда была такая мысль. Вот до чего дошло человечество, что он должен придумать такой идиотский ритуал избиения мальчика. Что это за абсурд? Какие грехи? Что я где-то оставил свою кроссовку? Что я не как следует изучил древнегреческую грамматику в тот день? Не сделал перевод 45 строк из Вергилия? Что-то в этом роде. Вот за что нас наказали. И всегда было вот ощущение вот абсурдности, несправедливости вот этого. И абсурдности власти. Не только власти директора школы, потому что так как это был директор школы, для нас, для 8-летних, 9-летних мальчиков, это была власть вообще вездесущая. Это была громадная власть. Это был весь мир. Вот это биение родило презрение к власти любого типа. Политической, на службе. С того момента у меня нет никакого уважения, никакой типа власти.
Фрэнк, вы хоть раз взбунтовались, вы хоть раз не сказали «thank you»?
Нет, это ритуал, это было правило игры. Я имею право его презирать, он имеет право меня бить. Барбар не равных, но я, как любой человек, не равный по положению, я имею право на внутренний бунт, презрение его.
У вас трое детей, девочка и двое мальчиков. Мальчикам уже лет по 17. В детстве вы их наказывали?
Нет, потому что я не хотел, чтобы меня презирали.
Вы отдали их в школу, где были позволены телесные наказания?
Нет, я отдал государственную школу, где нет телесных наказаний.
Но вы прервали семейную традицию. Мальчики не учились в школе, где учился их прадед, дед и отец.
Да, но есть традиции, стоящие уважения. И есть традиции, которые не стоит уважать.
Передачи «Воспоминания о телесных наказаниях» или «Школа с английским уклоном» принимали участие валлийский помещик Фрэнк Уильямс, английская радиожурналистка Элизабет Робсон и шотландец, глава Центра Великобритании и России доктор Иэн Эллиот.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Классный час свободы – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. Слушайте, смотрите и читайте «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье в 5 часов вечера.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Впервые она вышла в эфир 2 августа 1996 года.
Вернемся к нашему выпуску «Поверх барьера». Поговорим о свойствах голоса. Я уступаю эфир московской радиожурналистке Тамаре Лиленковой.
На человеческий голос, за редким исключением, почти не обращают внимания, и он действует тайно, лицемеря или, напротив, выдавая секреты. Голос, как он есть, голос, каким он может быть, и голос, которого быть не может. Три эти темы прозвучат в передаче. И первый мой собеседник, заведующий отделом звукозаписи Государственного литературного музея, текстолог, звукоархивист Лев Шилов.
Вот самое сильное впечатление у меня от голоса Сент-Экзюпери и от голоса Солженицына. Когда я впервые слушал голос Сент-Экзюпери, это было на выставке в Сокольниках, была какая-то международная выставка, очень большая. И там французы свою культуру очень интересно представили. И Сент-Экзюпери был представлен, я не помню, там было то ли его вечное перо, в общем, какая-то мемориальная вещь, и запись голоса. И это было совершенно другое. То есть, ну, мы представляем Сент-Экзюпери, летчик, да, такой, что такое мужественное, да, и вместе с тем добрый. И вдруг довольно высокий голос. Это не было разочарованием, но это было какое-то очень существенное уточнение. И на первый план выступила вот не эта мужественность, а эта доброта. И другое совершенно, это когда я впервые услышал голос Солженицына. Такое, ну, актерское, такое выигрышное, такое подчеркивающее отдельные обстоятельства чтения. Это тоже, ну, не то, что у меня было разочарование, но было уточнение. То есть я понял некоторый такой элемент театральности, декоративности и в его творчестве, которое и есть, понимаете? Но она на втором, на третьем плане. А вот звучание голоса позволяет это уточнить.
В 5 часов утра, как всегда, пробило подъем. Молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в 2 пальца, и скоро затих. Холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.
«Голос, как он есть», рассказывает Лев Шилов.
Очень существенно обогащает представление о творчестве Сергея Есенина и его чтения. Это очень существенное, просто открывается перед тобой по-новому этот поэт. В 50-е годы, когда только его разрешили, его представляли прежде всего как пейзажным, как лирическим поэтом, как поэтом, воспевающим, кстати, Русь. Вот. И так его читали чтецы. Я потом уже более пристально прослушал старые записи, например, хорошие чтецы, Ульянов. Читает «Сорокоуст», вот о жеребенке. И читает так «милый мир», ну, читает пейзажно, лирично, тогда как это очень трагичные стихи. Это стихи о жизни и смерти. И Есенин их читал именно так. Он читал предельно драматично, с предельным вызовом, с дерзостью, с отчаянием. И когда я услышал его голос, у меня встал передо мной совершенно другой Сергей Есенин. Вот именно трагичный, раздерганный поэт. И стало ясно его отчаяние, его трагедия и его самоубийство.
Золотою лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблоный свет ветина у отца пролилась в бороде. Я не скоро, не скоро вернусь, долго здесь извинять уже. Перешел голубую руку, старый клен на твой надень.
Например, когда слушаешь Белу Ахмадулину первый раз, ничего не понимаешь, но восхищаешься. Вот идет эта музыка, это какая-то прелесть, это женственность, это отчаяние, это хождение по краю пропасти. А смысл стихов до тебя не сразу доходит.
Кривая Нинка, нет зубов, нет глаз, при этом зла, при этом, Боже мой, кем и за что наведена проказ на этот лик, на этот край глухой?
Мы очень много потеряли, не услышав голоса Цветаевой. Потому что Марина Цветаева, все современники, которые ее слышали, говорят об этом, читала каким-то определенным образом. У нее были какие-то определенные мотивчики. Я в таких случаях записываю современников, которые могут хоть в какой-то мере дать представление об этом чтении. И иногда это получается. Вот у меня довольно большая коллекция записей читающих Маяковского. И когда я их, а уже как звучит голос Маяковского, я достаточно хорошо знаю, и я могу предположить, как звучат и те стихи, которые не записаны в его чтении. И я слышу иногда вот за чтением, причем совершенно другой тембр, допустим, у Николая Асеева. Но он очень точно передает, я в этом уверен, интонации, трактовки Маяковского, потому что он их помнит. Замечательно в этом отношении запись романа Якобсона. Это превосходное чтение вот в смысле понимания авторской интонации именно Маяковского. Хотя у Якобсона дребезжащий голосишко, но он передает эту интонацию.
Вы думаете, это бредит малярия? Это было, было в Одессе. Приду в 4, сказала Мария, 8, 9, 10.
Голос – это самое, вот я говорю, полномочное представление личности. И мы понимаем характер человека по голосу, кроме актерского. Понимаете, поставленный голос – это совершенно уже другое.
Как образуется вот магия таких голосов? То есть из чего она состоит, почему она так притягательна?
Хотел бы я, чтобы мне это кто-нибудь объяснил. Я думаю вот что. Я думаю, что просто голос – чрезвычайно сложное образование. Особенно голос человека разговаривающего, а не поющего и не декламирующего. Я просто это знаю, потому что вот когда много лет я занимался реставрацией, и у меня очень много записей, где вот есть фрагмент прилично звучит, а потом плохо звучит. И мне казалось, что можно получить математическую характеристику вот того звука, где хорошо, где полностью, и вставить в то место, куда нет. И эту мою иллюзию поддерживали многие специалисты. И десятилетия я потратил на то, чтобы найти самых лучших из лучших специалистов по реставрации. Проблема эта не новая, и она успешно разрабатывается в смежных областях. Когда отделяют сигнал от помехи, ну, к примеру, вот черный ящик в самолете, да? Там же на очень маленькой скорости записано. Поэтому над этим работают специалисты в разных странах очень высокого уровня. И мне все казалось, что вот где-то есть такие, которые помогут мне очистить голос блока. И я побывал в лучших лабораториях нашей страны, в то время еще включающие в себя и Киев, там очень сильные были специалисты. Я на эту тему говорил в лабораториях. Ну, я не хвастаюсь, но просто я и в Лондоне, в архиве библиотеки Конгресса. И, наконец, моей заветной мечтой было попасть в институт прикладной такой техники в Японии, в университете на Хоккайдо. Я побывала там. И я увидел, что эта проблема до сих пор неразрешима для техники. То есть голос человека – это очень сложные составляющие, и их, его составляющие все время меняются. Понимаете, это вот как бы клубы дыма. Все время это идет перестройка вот самых тонких тембров, заключающихся в человеке. И он связан со всей физиологией человека и психофизикой человека. Вот почему он так индивидуален. И эта иллюзия, ну, эта история совершенно в сторону, долгое время держалась, потому что я видел, какие огромные успехи сделаны были при реставрации голоса Ленина. И поэтому я думал, что если применить ту же методику, я читал эти отчеты, я беседовал со многими специалистами, которые работали в этой лаборатории. Да, они сделали огромный успех, но и он принят, эта запись, это замечательно, отчетливо звучит, но это же звучит не живой человек. Это речь вождя.
Во всем мире растет союз коммунистов. В ряде стран победила уже советская власть. Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире. Мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Леленковой о свойствах голоса.
Голос, каким он может быть. У микрофона руководитель театра лаборатории «Тембр» Ника Косенкова.
Я очень много в жизни занималась речевыми партитурами спектаклей. Это не я придумала. Это было у Таирова, замечательный Конан. Это очень много всего этого было у Станиславского, замечательным Качаловым. Но это не то, что вот нужно хранить в нафталине или в махорке, чтобы вот не протухло. А второе, вот меня интересует большая настоящая литература, поэтому я первый поставила драматургию Цветаева в нашей стране. Это было в 79-м году, еще при Брежневе. Именно потому, что Цветаев говорит, что стихотворение, поэму нужно прочитать, спеть как сонату. Знаки – это ноты. Поэтому я поставила слово о полку Игореве на древнерусском языке. «Полечу зигзица и упаду на Евемучу бибряна, рукава вокаяли реце, утру князю коровавые его раны на жестоком его теле». Ну вот, это же не так произносится. Я искала, как вообще древние люди разговаривали. Я работаю практически с живыми людьми. И, например, вот чтобы заставить человека что-то сделать, я его поставлю определенную позу и сделаю. Например, вот, ну, мужчина может, например, у меня он делает, мужчина у Штайна, например, он меня попросил сделать вот такой крик. Это крик радости. И вот его может выполнить, например, и мужчина, который говорит низким баритонным голосом. Но это может сделать. Это все зависит от того, как человека расположить в пространстве и в его собственном понимании себя. Понимаете ли, голос, с одной стороны, это очень маленькая опора, но которая находится где-то около копчика. И человек должен как бы голос чувствовать, вертикаль, которая вот является как бы антенной и в то же время заземлением. Он должен себя чувствовать как бы надетым на ось своего голоса. И если это у него существует, тогда он может менять голос в разных совершенно регистрах, в разных опорах и говорить на совершенно разных формах голоса. Может упирать на дикцию, может упирать на гласные, может говорить только со гласными, тогда это будет какой-то такой человек, немножко вот такой, который... Или, вот смотрите, даже тот же размер у Пушкина написано ведь «ч-ч-ч-ч». Вот сами звуки, как Хлебников говорит, они же несут громадную информацию. Просто сам звук «ч-ч-ч-ч». Есенин про это говорил. Он говорит: «Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкою луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутно». Вот смотрите, видите, как интересно. А вот нельзя «мчатся тучи», не скажешь так. Знаете, от чего голос не соответствует? Человек должен везде опираться, на все свое тело. А он опирается только на часть своего тела. И голос становится фальшивым, потому что это все равно как бы мы несли авоську в зубах. Или вот на плечах, на руках, на вытянутых несли, ну, предположим, письменный стол. Так вот, голос – это очень тяжелая вещь, которую нужно нести всем телом. Тогда он будет легким. Очень много уделяли певкорейцы вообще человеческому голосу, музыке и так далее. И вот этот глагол, божественный глагол, который Фома Аквинский потом, так сказать, нам перенес от Пифагора, там включается очень интересная традиция произношения звуков. Например, вот «и» звук. Посмотрите, какой он агрессивный. Куда бы вы ни взяли, внутрь или вверх. Вот. «И» он все равно имеет вот направление, да? «О» или «А». И вот на этих трех звуках я могу работать как на трех цветах – синий, желтый, красный. И если точно понять направление звука, его состояние, что он чисто несет, «Играй, Адель, не знаю печали» – это «А». И человек улыбается, что это открытое, беззащитное «А». Любой звук может быть магическим. Например, вот звук «Ж» – это наркота абсолютная. Вот когда мне уже совсем плохо, мне вот этого ничего не нужно, потому что у меня свое там производство. И когда мне нужно вот сконцентрироваться на чем-то, почувствовать, как звучит все мое тело, я произношу «Ж».
Определить характер человека по тому, как он говорит.
Ну, о чем вы говорите? Вы знаете, я с одной девицей поссорился за ее «алло». Значит, вот я ей звоню по телефону, она говорит: «Алло! Это значит, что вы ко мне пристали вообще?» И так далее. Я знаю, что она как повесится на меня, и это будет такой же девенец. Я ей не стала звонить. Или вот я не люблю «Алло! Вот таким человеком я никаких дел иметь не буду, если он мне так по телефону. Алло, он же не знает, с кем говорит Рушевская, Людмила, то я ей когда звонила, сейчас что-то давно не звоню, то звоню ей потом по делам, потом я ее ставлю. Алло? Мол, давай, давай, что там у тебя новенького, ну. И вот иногда вот человек, голос может тебя подбодрить, может тебя в 10 минут выхлестать всю твою энергию. Вы знаете, я одну певицу видела, она пела древние песни, и она, знаете, когда пела, ощущение было такое, что она все время ест сливу, виноград, что-то такое вот. Вы знаете, вот слово, оно, это не я опять придумала, я просто это видела, как она это вкусно поет, она вот как будто вот что-то пробует, вот на губах. И слово, оно имеет вкус.
Голос которого быть не может. Вопрос к Станиславу Железкину, главному режиссеру театра кукол «Огниво».
Каким образом вы подбираете голос к образу куклы?
Кукла, маска, заданная художником, актер при любом создании образа, каким бы он ни был, но он попасть в эту маску должен. И вот здесь звуковой ряд и точное попадание в маску куклы уже говорит о том, что роль в принципе, достаточно профессионально будет сделано. Но если даже роль и характер будет прекрасно создан, но не попадет в куклу, то он будет идти рядом с куклой, рядом. Если режиссер с художником задумывает спектакль, он его не только видит, но и слышит. Я поставил спектакль «Хозяйка Медной горы», и вот там звуковая партитура, это изучали, ездили в деревню, в экспедиции, как бабушки говорят, потому что Урал это были ссыльных много, там тоже одной такой вот, одного стержня звукового ряда не было, но все равно как катится горошек, он говорит и говорит, и куда же ты пойдешь, Данила, ты не ходи далеко, и помни, что хозяйка Медной горы отдаст тому богатство свое, кто хорошо ей покажется. И вот как горошек, это тоже весь спектакль на этом строится.
А куклы, они не говорят человеческими голосами или околочеловеческими, или вот гротескными, преувеличенными?
Значит, и гротеско преувеличенными, и какой бы вы ни взяли жанр нашего спектакля, или музыкальную сказку, или гротеск, или трагикомедию, вот у нас и Макбет шел, и Пергюнд спектакль детский, никогда нельзя придуряться, никогда. Но все говорится человеческим языком, создавая характер и характерность. Ни в коем случае. Это старый, заштампованный. И то не старый. Старые театры куклы были грандиозные. У меня учителя Люйчан, она никогда на кибельша играла. Так мурашки шли, все в слезах выходили. Но она никогда не делала детский голос. «Эти массы, я пойду принять». Никогда. Это называется, вот когда артист придуряется. Заштампованный.
Но голос можно немножко утрировать в ту или иную сторону.
Безусловно. Это, опять-таки, характерность персонажа. Это и в драматическом деле. Великий Хмелев надевал нос, и он уже говорит: «Агарин, подойди ко мне, туалетный работник». Он что, он просто образ создавал, характерность? Или, допустим, у нас воевода: «Царь, батюшка, я привел тебе войско, не знаю, что делать». Или царь тут же говорит: «Ну вот, с утра войско царское, послал его, нет как нет». Но это не значит менять просто голос. Это характер, это такой вот царь, который, вот знаете, рукава опущены у него в кукле, он ничего не может сделать. При царе, при таком, царице чувствует себя мужчиной. А ей так хочется быть невинной царицей. И от этого ключ спектакля. Вот я вам говорю, любой силач, культурист, дайте, скажите, поднимите руку, любую свою руку, правую и левую, пустую, на одном уровне, продержите полчаса, я даю гарантии на отсечение, у него отвалится рука, он скажет: «Я это не могу». А у нас актриса молодая, может час держать куклу, вверху. Работать ей кукла 3-5 килограмм и не устать.
Речевая ткань, она более тонка в кукольном спектакле, потому что голоса несут больше информации, чем, допустим, в просто спектакле.
Дело в том, что там же у нас все-таки, как ни крутить, из мертвой материи сделать живой персонаж. И поэтому звук в кукольном театре, речь, это, ну... Хотя я не хочу обидеть наших драматических коллег, но это как бы основа выразительного средства, который даже с закрытыми глазами ребенка должен приковать внимание. Это звук. Допустим, я ставил спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», и как мне и реальную рыбку сделать, чтобы она звучала, так сказать, не так в звуковой партитуре, как старик и бабка, земные персонажи. Долго думал, ну, поставить ревербер, там, знаете, объем создать, все равно это. И вдруг случайно две актрисы и вводят эту куклу, и они же вдвоем только каноном говорят, и дается это, ну, такое ощущение вот действительно неземной, нереальной. Вот у нас спектакль «Золушка» художник Уварова придумала куклы, персонажи необычные. Необычные для специалистов кукольного театра. Это флакончики из-под духов. И вы представляете, какой должен быть звук, чтобы точно поверить, что ожили эти флакончики, и они не только ожили, а стали персонажами сказки. И мачеха, и принц, и Золушка. И вот найти эту звуковую, именно такой камертон, который точно выдерживает атмосферу, ритм и сценографию этого спектакля. Сценографию. Не случайно, вот я хочу вам привести пример. Я действительно не знаю, хорош, плохо ли спектакль, но я, актеры-кукольники, очень обостренно чувствуют фальшь. Вот не случайно я посмотрел спектакль в театре «Сатиры». Хорош спектакль, замечательный Гаркалин, все. Но я не могу, я с трудом высидел. Хрустальные декорации стеклянные, прекрасные художником «Мастере и Маргарите», но когда они заговорили так же, как играют Гельмана, драматурга, в других декорациях, где сцена вот реалистического театра, я не верю. Не верю. Вот, то есть они не почувствовали, они полностью в конфликт вошел звук со сценографией и визуальным разрешением спектакля. И вот актеры-кукольники обостренно чувствуют ритмическую сторону спектакля. Темп и ритм у актеров это всегда оголен. Там настолько вот та-та-та-та-та-та-та, следующего та не будет. Никогда. Потому что это уже кукла не выдержит. Она умрет.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой о свойствах голоса. Режиссер Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел этот выпуск «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 96-го года. Архивный проект на волнах Радио Свобода. Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицын.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5,5 тысяч рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 тысяч рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего 10 долларов за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Вспоминая 90-е. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».